Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Друзья, добрый день, понедельник, и снова с вами гигзона. Сегодня будем говорить о чем-то реально очень смешном. Ну или не смешном, но весьма интересном. Напоминаю, что в нашей передаче мы говорим о каких-то очень крутых, культовых, гиковских вещах, которые смотрят, слушают, играют и вообще воспринимают практически все. Сегодня будем говорить о смешариках.
Прекрасно. И в студии у нас Наталья Лисовая,
Оксана Куропаткина и наш гость Алена Ковалева, аниматор 2D и 3D, и также автор проекта Metal Family.
Да, всем привет, Алина.
Прошу прощения,
да, Алина. Страшно.
Если говорить про... Давайте сначала поговорим немножко о смешариках. Вообще, у кого какое отношение к смешарикам?
Кто как вообще на них подсел и попал?
Ну, подсел, попал, и вообще, какие эмоции испытывает?
Ну, я, наверное, начну нескромно с себя. Я подсела 1.5 года назад. И произошло это примерно по той же технологии, что со мной обычно происходит с современными какими-то вещами. Я в жизни не стала бы это не смотреть, ничего бы с этим делать. Не потому что это плохо, а потому что мне было бы лень. И тут как-то в походе дети стали меня стыдить. Они мне сказали, что если я не смотрела смешариков, ну просто о чем со мной можно разговаривать? Я посмотрела на то, что это смотрят дети, это смотрят подростки, взрослые, интеллигентные, солидные люди, захлебываясь от восторга, говорят о смешариках. Я решила, с невежеством надо бороться, прежде всего со своим собственным. Я приехала домой после похода и честно взяла ноутбук мужа. И включила подряд все сезоны смешариков. И считала, что это моя рабочая деятельность. В общем-то, можно сказать, что я все это время готовилась к нашему сегодняшнему эфиру. Потратила время, посмотрела 2D, 3D смешарики, смешарики, полнометражные фильмы и не весь, но приличную часть пин-кода. Как только я начинала смотреть, я думала: ой, буду это терпеть, вздыхать и плеваться, как мыши, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. А где-то серии с третьей я подсела и поняла, что вместо того, чтобы работать, вот именно вкалывать, вот как положено, я получаю удовольствие. Мне было очень стыдно, но я ничего не смогла.
Как же это работать без страданий?
Ну вот да, да. Нет, можно работать без страданий, но понимаешь, когда ты в рабочее время сидишь за одним ноутбуком и что-то работаешь, а параллельно у тебя идут смешарики, и ты понимаешь, что смешарики тебе интересней, чем твоя рядовая работа, то некоторые муки совести я испытывала. Но я себя утешала тем, что вот к эфиру я буду готова. Вот, в итоге смешариков я искренне полюбила, но сразу хочу сказать, я уже говорила об этом до эфира, что у меня, как у христианки, к смешарикам вопросов больше, чем к «Игре престолов» и к прочей жести.
У меня вопросов вообще нет. Я просто бесконечно, безответно, без... Очень-очень-очень сильно люблю смешариков. Вот, вот вообще невероятно сильно, при том, что случилось это совершенно неожиданно.
Давно?
2.5 года назад.
То есть ты уже взрослая была?
Ну, да, так получилось, что появилось свободное время, и здесь появились смешарики, причем вот совершенно неожиданно. И сначала я такая, да, мультики смотреть в 20 лет, конечно, самое то. Вот.
Очень смешно, мне особенно, как аниматору.
Вот, и, ну, я была глупа и наивна. Вот, и вместо того, чтобы писать на тот момент курсовую, я полностью вот погрузилась в смешариков, очень быстро посмотрела. Я еще смотрела на тот момент с молодым человеком, и мы с ним договаривались, что не вместе мы смотреть не будем. И будем смотреть только, например, в день определенное количество мультфильмов, серий.
Это как бы доза такая была.
Да, но по итогу, конечно, всем стало наплевать. Вот, и там и в университет потом не вставали вовремя, потому что смотрели смешарик. Ну, в общем, полностью погрузилась. Безумно люблю, в частности, пин-код. Кто не знает, это такая часть смешариков, которая посвящена науке. И она в 3D. В отличие от основной истории, которая в 2D.
Ну, а основная история тоже частично есть 3D, но пин-код весь 3D-шный.
Да, весь 3D-шный. Вот. Любовь есть, любовь не уходит, поэтому я сегодня на стороне смешариков. Алина?
Ну, я ознакомилась с смешариками тоже в сознательном возрасте, наверное, мне было где-то лет тоже там 20-22, и это больше было по долгу службы, так сказать. И первая, конечно, моя мысль была это... Господи, как же легко их анимировать, наверное. Дело в том, что, ну, это на тот момент, я точно смотрела, еще был 2D-шный сериал, сейчас они уже потихонечку переходят в 3D, но дело в том, что с чисто анимационной точки зрения их очень легко анимировать, то есть аниматорам с ними работать. Так как они круглые, не нужно упираться в анатомию, это на самом деле очень сильно усложняет процесс, потому что аниматору нужно рисовать всякий раз новую позу. А тут они круглые, и по сути все, что тебе нужно делать, это разыгрывать эмоции. Это очень удобно, и вот когда я первый раз их увидела, я подумала, какое гениальное решение, блин. Но, собственно, потом уже я стала уделять внимание сюжету, и сюжет там, конечно, прекрасный. Дело в том, что я... вообще не очень хорошо отношусь к большинству мультфильмов, которые рассчитаны для детей. Причем именно, ну, не совсем на маленьких, да, то есть нигде там.
Не дошкольники.
Паровозик у нас красный, у нас это, в общем, нет. Именно вот такие школьники класса шестого, ну, то есть когда уже какая-то осознанность есть в возрасте. И мне всегда очень не нравилось отношение, ну, киноделов, да, если так можно сказать, к этому возрасту. То есть зачастую это... довольно, вы знаете, вот это положение, когда сверху вниз смотрят на ребенка.
Я лучше знаю. А ты просто поглощай информацию, которую я тебе даю.
Да, и у них в основном очень утрированные образы. То есть, вот, допустим, если есть у нас девочка, то она вся обязательно розовенькая, то она обязательно будет в куколки играть. Если у нас есть злодей, то он плохой, он будет в черном. И это, ну, довольно плоское восприятие. На самом деле, к сожалению, большинство... многие мультики сейчас тоже на это делают большую ставку. То есть они боятся делать объемными персонажей, потому что, ну, дети, а вдруг они не поймут, что он злодей?
Надо в шестом-то классе.
Вот, да, надо вот чтобы четко вот злодей вот плохой, и все, а герой только хороший. И меня это всегда возмущало, даже когда я училась в школе. Ну, конечно, тогда я еще не понимала, я не могла сформулировать свою мысль. Но мне немножко задевало это отношение. Мне хотелось увидеть более глубоких персонажей, потому что если ты сделаешь злодея недостаточно плохим, а сделаешь ему какую-то предысторию, допустим...
Мотивацию ему дашь?
Мотивацию, если зритель будет понимать персонажа, это не будет делать его автоматически хорошим. И нет ничего плохого в том, чтобы детям давать именно таких глубоких персонажей. Это я плавно подхожу к смешарикам. Дело в том, что с точки зрения построения сюжета, смешарики, ну, вообще-то довольно рисковые ребята. Потому что, если вы заметите, то в смешариках вообще нету антагониста. У них нету злодея.
Вот это будет мое потом.
И это довольно смелый ход, потому что они просто берут структуру, вот эту стандартную, проверенную веками, Дисней, да, вот это все, что, ну вот это точно сработает, детям это нравится, когда вот этот плохой, этот хороший, вот, все, отлично. Они берут и убирают вот этого злодея. И более того, они, ну, по сути, они не дают вот такого тотального разграничения между взрослыми и детьми. То есть они, по сути, на одном уровне у них находятся. Очень часто в мультфильмах... Я немного болтаю сейчас?
Говори.
По сути, в мультфильмах детских, да, вот как раз вот этот возраст, стараются сильный акцент сделать на том, что вот он взрослый, его визуально, допустим, более высоким делают персонажем, чтобы, ну, точно ребенок понимал, что это взрослый, что это авторитет. И, соответственно, детей делают поменьше, им делают больше, там, головы, например, глаза, да, то есть, чтобы подчеркнуть, что он еще маленький, наивный. А смешарики даже по дизайну, ну, вот так сходу, ну, просто
не различишь,
да. Это различие приходит именно в диалогах, именно в отношении персонажа к каким-то проблемам определенным. И это происходит на подсознательном уровне, то есть нужно включать голову, чтобы понимать, чтобы вот это все распознавать. Я считаю, что это очень... Это взрослый подход к детям. Это очень приятно, на самом деле.
На самом деле, ребята реально постарались, они продумали все образы, и при этом по поводу того, что нет плохого персонажа, да, какого-то антагониста явного, в каждой серии кто-то из них выступает неким антагонистом. В плане там, кто-то там ленится, кто-то объедается, у кого-то бесконечная любовь к шоколаду, и эта любовь к шоколаду приводит в случае с Нюшей какой-то катастрофе, да? Вот, то есть, и они таким образом как бы вот делают этот негативный момент, с которым потом как-то справляются, опять же, через там, какие-то добрые вещи.
Не совсем согласна, извини, насчет просто антагониста именно самого термина. Да, действительно, в каждой серии есть персонаж, который совершает какую-то определенную ошибку, да, допустим, и, ну, неявную, то есть это не прям вот плохо-плохо. И потом они ее разрешают, и в конце чаще всего персонаж меняет свою точку зрения относительно этого вопроса. Я имею в виду, что антагонист — это все-таки, ну, в более киношном понимании, это персонаж, который всегда плохой. То есть это антигерой. Это не то, что хороший персонаж, который иногда совершает ошибки. Нет, это злодей, который из раза в раз совершает какие-то злодейства. Ну, я об этом имела в виду.
Ты все-таки считаешь, что если делать таким маленьким мини-антагонистом каждого, практически каждого персонажа в каждой серии, это будет более удачно.
Ну, я просто считаю, что они есть. В принципе, я всегда их просто конкретно выделяю под себя. Но это как бы... Тем не менее, дети, которые смотрят, ну, в частности, и взрослые, которые смотрят, мне кажется, большая часть аудитории вообще, в принципе, смешариков это как раз-таки взрослые.
И подростки.
И подростки. Но взрослые вот... подростки, они как бы в каждой серии находят свою мораль.
Ну, в этом плане, кстати, смешарики остаются вполне себе мультфильмом, и какие-то выводы там делаются зачастую прямо напрямую. Это делает не авторский голос, этот вывод, как правило, делает персонаж, который сделал ошибку. Вот. Который понял, пройдя 6 минут 30 секунд своего эфирного времени, что он был неправ, ну, как правило. Или более редкий случай, на мой взгляд, когда за него понимают другие люди. То есть он становится примером того, как не надо жить. Там, скажем, одна из моих самых любимых серий, роман в письмах, как Бараш пишет письма Нюше. Вот я на него смотрю, я его так понимаю. Вот Бараш в данном случае конкретном – это я. Какие письма он писал, как он проникновенно это делает. И он выводов не сделал о том, что он был неправ. Но нам, всем остальным, совершенно понятно, что, в общем, так делать не нужно. Во всяком случае, Нюша обиделась совершенно точно.
Мне вот совершенно точно нравится вопрос Олега. Зачем вообще именно в детской анимации есть разграничение на добрых и злых? А вот в семейном кино и злодей и герой чаще всего один персонаж. Как вы думаете, зачем для детей такое разграничение?
На добрых и злых?
Да.
Но опять-таки я считаю, что... И, во-первых, я не считаю, что это обязательно.
Вот, а чаще всего. Мы не утверждаем, что это обязательно.
Нет, я имею в виду, что это не обязательно делают, но чаще всего такое делают, это да. Я думаю, что просто... Я не знаю, кто за это ответственен, там продюсер или режиссер или сценарист. Они боятся, что ребенок может не понять. Не понять, что вот он плохой. К тому же это схема, которая всегда работает. Лучше сделать что-то проверенное веками, чем сделать какой-то экспериментальный формат, который может вызвать какое-то возмущение. В конце концов, детские мультфильмы, чаще всего это довольно потоковая такая конвейерная тема, то есть они должны выходить в серии и все. Это не обязательно должно быть какое-то новаторство. Им нужна проверенная мораль. Поэтому они прибегают к этой схеме.
Алина, я знаю, что ты выпускаешь, являешься автором, совершенно не детского мультфильма «Metal Family». Скажи, есть ли у тебя там плохие и хорошие персонажи?
По задумке.
Нет, там нету плохих и хороших. У меня была там серия, это была пародия на «Стоп Хам», «Лев против». Вы слышали «Стоп Хам»?
Да, конечно. Да.
Стасик против, да?
Да-да-да. На самом деле, забавно было очень читать комментарии, потому что, по большому счету, моя героиня — это Виктория, это такая рыжеволосая байкерша, очень грубая. Я сразу хочу сказать, мои персонажи, большинство, не надо им подражать. Они нехорошие. Потому что сейчас есть такой стереотип, если они главные герои, значит...
Они должны быть хорошими.
Значит, они должны быть... Потому что с них берут пример. Нет, не обязательно. «Криминальное чтиво» и прочие фильмы, которые рассчитаны для взрослых, во все тяжкие. Надо ли брать пример? Нет, не надо. Ну, собственно, о чем я говорю? О том, что вот в этом мультфильме, в этой серии «Стасик против», вкратце опишу ситуацию, если, ну, скорее всего, многие не смотрели. Главная героиня стоит и курит вместе со своим ребенком. К ней подходит один из пародий, то есть не конкретно он, ребят, которые представляют это молодежное движение. Женщина, что вы курите в общественном месте? Уберите сигарету. И тут есть некий момент, то есть он не очень уважительно к ней отнесся. То есть, ой, женщина, что вы, у вас ребенок, что вы такая глупая, что вот ребенок вам говорит, что не надо курить, а вы курите. И она просто берет без разбора, дает ему в лицо. Да. И потом сразу следующая серия, это как она сидит в полиции и врет нагло, нагло врет, дает лжесвидетельство, что «да они ко мне сами подошли, начали меня бить». Ребята оправдываются, у нас все на камеру зафиксировано, женщина, что вы говорите? И когда смотрит камера, оказывается, что вот этот ребенок, ее сын, взял и подменил видео. И все, в итоге на ребят говорят, ну, на не очень хорошее видео, не будем говорить какое, полицейский смотрит это видео, женщину, то есть героиню отпускают, ребята оставляют, потому что ну, видео было прям очень нехорошее, как извращенцы их оставили. И какая мораль, скажет человек, который посмотрит? Что вы пропагандируете? Да ничего. Мы ничего не пропагандируем. Фильмы не обязаны, особенно если это 18+, вот какую-то мораль выдавать в конце. Они должны оставлять место, чтобы подумать. То есть, правильно ли поступила героиня, дав в лицо? Нет. Правильно ли поступил мальчик, который взял и подменил видео, подставив невинных людей? Нет. А правильно ли поступили вот эти ребята, когда подошли и начали ну, предъявлять свои претензии к женщине? Ну, тоже спорно. Потому что, ну, я просто, в принципе, я не курю, но меня никогда не вызывало раздражение, вот когда ну, человек стоит на остановке курит, потому что я могу его понять. Ну, допустим, вот человек пришел, у него был ужасный, тяжелый рабочий день, и он стоит весь замученный, курит на остановке. И тут подходят там 6 человек каких-то 17-летних ребят и говорят: «Мужчина, не курите!» Ну, я не знаю, как бы я, честно говоря, отреагировала. Ну, вряд ли я бы сказала: «Ой, ребятки, простите, пожалуйста». Если я была бы замучена, я бы сказала ну, что-то другое.
Да, совсем другое.
Собственно, о чем это я говорю? О том, что в жизни-то нету черного и белого. И я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы показывать, ну, если так вот аллегориями говорить, серое. Люди и дети, они в состоянии сделать выводы на самом деле.
Олег тут говорит, мораль-то у тебя есть в этой серии? Сын-то защищал мать?
Да морали очень много, просто у каждого она своя.
Кстати, что стоит отметить, данный мультфильм, он совсем не для детей.
Вообще не для детей.
Совсем не для детей. Но вот у Алины есть одна проблема.
Ну, прям проблема, наверное. Я не знаю, какая она заранее говорит.
Дети все равно при всех усилиях твоих умудряются смотреть твой мультфильм.
Да, мы нарочно выпускаем на канале две версии, цензурная и нецензурная. Мы цензурную сами блочим, то есть блок ставит не YouTube. Мы сами изначально в настройках делаем так, чтобы ее нельзя было смотреть детям до 18 лет. Изначально мы вообще хотели цензурную не делать, но потом подумали, что, наверное, все-таки стоит, потому что, скорее всего, дети будут до нее добираться. Вот, и тут, да, тут такая ситуация, если дети захотят, они любыми способами это увидят, поэтому нужно понимать, что как бы,
в этом
особенно, да, детский контент, ну, если они видят, что это нарисовано, ну, все, они будут смотреть. Ну,
в этом плане, мне кажется, смешарики делают красивый ход конем, то есть они не вызывают ощущения, что это запретный плод, все это дело смотрят,
да.
А ловятся-то на самом деле не дети, а взрослые.
Угу.
Моя любимая история про то, как один мой знакомый показывал одну из серий смешариков на занятиях по апологетике в семинарии. Ну, то есть, серьезно, на полном серьезе. То есть, нет, это был не стёб, это было серьезно. То есть, он счел, что это хорошая иллюстрация для того, что он хотел, чтобы он хотел показать. То есть, ну, некоторые серии смешариков, ну, с некоторым замахом на мировоззренческий вопрос.
Я бы сказала, почти все, если честно.
Ну, как сказать, у меня к этому есть претензии. И претензии серьезные. Я думаю, что мы можем продолжить.
Я думаю, после... Сейчас мы сделаем маленькую паузу, а потом обсудим, почему же мы выбираем анимацию, когда говорим о таких вещах, о взрослых.
не совсем о взрослых и о детских. А сейчас маленькая перебивочка.
Гикзона. Для тех, кто в теме.
Друзья, с вами вновь Гикзона. Сегодня в эфире Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и Алина Ковалева, аниматор 2D и 3D и автор проекта Metal Family. И сегодня мы говорим о смешариках. До нашей маленькой перебивочки мы подняли такую тему, почему многие сейчас, когда есть безумно крутые камеры, возможно снимать в очень хорошем качестве, создавать крутые эффекты в стиле реализма, когда ты не отличишь то, что нарисовано, и то, что вот в жизни, почему все равно выбирают анимацию? Вот почему ты выбрал? Ну, понятно, что это твой род деятельности, в частности, но почему вот про такие прям жизненные вещи ты решила вот про них рассказывать в мультике?
Ну, да, во-первых, я просто люблю анимацию. Меня всегда завораживали мультики Disney и прочее. Мне нравился тот факт, я думаю, как и многим любителям мультфильма, тем, кто рисует, художникам, момент оживления своей фантазии. То есть одно дело, когда ты снимаешь фильм, да, а другое дело, когда ты рисуешь, но это же невероятное ощущение. Ты нарисовала что-то, и оно двигается, а потом еще и говорит. Это просто шикарно. Я до сих пор ловлю себя на мысли, что я балдею от этого ощущения. То есть это анимация, это именно 2D особенно. Это некая дань уважения своей фантазии. Мне кажется, люди бесконечно будут этим наслаждаться, потому что это именно твои мечты и фантазии, которые ожили. Фильм этого не дает.
Я бы еще добавила, что анимация любая, что западная, что наша, что японская, это нечто среднее между плакатом и иконой. То есть... Есть некоторая доля символизма в изображении, которая очень хорошо подходит именно когда ты говоришь о каких-то глубинных, серьезных вещах. Ты понимаешь, что персонаж, это даже не моя мысль, это мне так подростки объясняли, когда я их спрашивала, а почему вам нравятся нарисованные картинки, да, при том, что, ну, есть возможность посмотреть хороший фильм. Они говорят, что фильм не дает этого, не дает ощущения дистанции от персонажа. То есть, с одной стороны, это безграничное, согласно с Алиной, твоя фантазия, что хочешь, то и рисуй. Второе, это все равно некоторая абстракция. Ты все равно понимаешь, что вот этот бегающий нарисованный персонаж, особенно если он нарисован подчеркнуто условно, что это не ты, это не твой сосед. Но в то же время, благодаря тому, что ты от него несколько дистанцируешься, ты легче воспринимаешь какие-то абстрактные вещи. Поэтому хочешь донести, да что там до ребенка, до взрослого какую-то мысль, вот, в которой много букв. Лучше эту мысль нарисовать. Здесь анимация ничего нового не изобрела. И плакат, и икона, две стороны одной медали, очень разные. Они же очень древние. Вот. Плакат и икона в анимации только ожили, забегали, запрыгали и заговорили. Вот вся разница.
Олег пишет нам: анимация древнее и могущественнее, чем простая фиксация игры героев. Разве великий труд аниматора-креатора сравнится с фотографией? Человек, занимающий анимацией, гораздо ближе к пониманию сути креатива, самого процесса создания. Фильмы — это заведомо ложь. Ну, а вообще лично я считаю, что анимация, в принципе, круче, потому что это настолько кропотливая работа. Вот это, ну, я очень люблю, когда люди работают, и я очень ценю труд людей. И я понимаю, что вот то, что человек отрисовал, особенно если это фигура, если это анатомия человека, чтобы ты не смотрел и такой думал, как же его ломают. А если ты понимаешь, что вот да, вот да, так это работает, и это круто, ты просто уже сам по себе вот заведомо испытываешь какое-то уважение к этому человеку. Вот у меня лично такое мнение.
И, кстати, сразу вопрос профессионалу. Вот с твоей профессиональной точки зрения, насколько хорошо сделаны смешарики именно с технической точки зрения? Про шарики ты уже сказала, mm-hmm. А есть ли еще что добавить?
Ну, на самом деле, шарики — это тоже довольно весомая часть. Дело в том, что дизайн персонажа — это львиная доля от именно... разработки. То есть от дизайна персонажа зачастую зависит уровень и качество анимации. То есть человек, который вот это все придумал, это действительно очень удачно, потому что если ты будешь рисовать сложного персонажа, скорее всего, анимация будет очень так себе. Ну, потому что это будет сложнее сделать. Поэтому мне очень нравится именно их дизайн. Это просто шикарно. С точки зрения остального, там, фанов, да, все очень гармонично, все здорово. Плюс это перекладка, плюс покадровая техника такая. Я не знаю, как сейчас, может, сейчас они в Тумбуме, ну, сейчас они вообще 3D-шные, по-моему, все. Но раньше, мне кажется, это все-таки был Flash. Flash довольно простая программа, на самом деле, но выглядит очень-очень неплохо все это. То есть визуально, в плане дизайна, анимация мне там очень нравится. Ну, как я уже говорила, из-за того, что дизайн простой, анимация выглядит хорошо. Если вот даже вспомним, знаете, вот эти все мультфильмы диснеевские, типа Чип и Дейл, Утиные истории, вот там очень сложный дизайн персонажей. Их очень сложно рисовать. И анимация там, ну, довольно...
Вот сомнительная. Сейчас,
да, она дерганная, потому что, ну, это более трудозатратно. А вот смешариков, ну, очень легко анимировать, соответственно, и проще донести все мысли, ну, и так далее.
Если про техническую сторону закончили, я думаю, можем перейти к смысловой нагрузке.
Несомненно.
Вот... Создавали уже 14 лет смешариков, кстати. Да. Создавали, значит, люди мультфильм для детей.
Изначально.
Изначально для детей. А потом почему-то решили, а будем-ка мы кидать пасхалочки еще и для взрослых. Вот как бы так, ну, понятно, что, скорее всего, это связано с тем, что они хотели еще какую-то аудиторию себе заполучить.
Чисто коммерция, ты имеешь в виду в данном случае?
Ну, думаю, да. Ну, а смысл, например, закладывать какие-то, ну, весьма странные вещи, мультфильмы, которые для детей сделаны? Но они явно не поймут.
Они не поймут, да.
Но им будет прикольно, но они-то не поймут.
Но я тут хочу сказать, есть один момент очень такой, ну, чисто не с технической, а с закулисной точки зрения. Звучит, наверное, просто, но, возможно, просто самим аниматорам по приколу. Ну, серьезно, это как бы не звучало, но это так. Очень часто люди, которые это непосредственно делают, режиссеры, сценаристы, ну что, им скучно мультик про детей делать? Они взяли пасхалку «Во все тяжкие» пихнули, взяли пасхалку «Фореста Гамп». Им это нравится. Я не сомневаюсь, что они, может быть, даже это сделали не с целью коммерции, чтобы вот тоже и родители. Да нет, им просто нравится то, что они делают, и они это делают так, чтобы это нравилось им. Ну, собственно, так, мне кажется, все это происходит. Ну, конечно, отчасти, наверное, да, отчасти они хотели захватить и более старшую аудиторию. В конце концов, они уже, наверное, поняли, что их смотрят не только дети. Так надо как бы за этим идти.
Держать аудиторию.
Ну, и плюс, в любом случае, родители чекают то, что смотрят их дети. Ну, да, я думаю, их это в первую очередь весьма и весьма привлекает. Угу. Когда ты понимаешь, что все-таки есть какой-то смысл, чем-то наполнено, и ты как бы погружаешься в это.
Кстати, в то, что насчет того... насколько в плане смысловом смешарики нагружены. Я, когда начинала смотреть, была настроена очень скептически, несправедливо по отношению к смешарикам, я просто была предубеждена. Но довольно быстро я оценила интеллектуальный уровень того, что там показано, и действительно считаю, что смешарики достаточно серьезные, чтобы к ним задавать серьезные вопросы. Ну, вопросы не из серии, что там... что-то там сделано нехорошо и неправильно, а скорее из серии того, какой мир там показан, по каким законам он живет, и самое главное, насколько этот мир, скорее грезы и фантазии создателей, ну и массового сознания, которое это все дело очень активно заглатывает, а насколько это отражение реальности. Меня, например, как человека, который постоянно работает с подростками и сам в душе... подросток? Где-то там. То есть они мне значительно более близки, чем люди взрослые. Меня там очень зацепило то, как показаны взаимоотношения взрослых и детей. Тут уже вы это упомянули, что ты сразу сходу не поймешь, кто тут взрослый, кто ребенок. Меня зацепило, что у каждого, практически у каждого, даже у каждого есть собственный домик. Нюша, Крош, Ёжик и так далее живут сами по себе. Они живут, как сказать, в одной общей для всех системе, но у каждого свой домик. Они сами, видимо, как-то добывают пропитание. Причем, если ты не Копатыч, не очень понятно, как именно это происходит. Но откуда-то у
Мне кажется, Копатыч вообще основной поставщик. Ты видела, какие у него там запасы? А сколько у него меда?
Видела.
А капуста какая у него?
Видела. И Копатыч, мне кажется, там самый, на самом деле самый взрослый персонаж. Он намеренно показан утрированно и неинтеллигентно. Кстати, вот еще я обратила внимание, что практически, ну вот все, кроме Копатыча, это интеллигенты. Пин – изобретатель и инженер. Лосяш – это такой ученый. Вот, Каркарыч – это такой философ, интеллигент, в такой милой бабочке. Вот просто, мне кажется, самый привлекательный образ русского интеллигента за последние сколько там лет, 10, это именно Каркарыч. Но вот возвращаясь к теме, как это все показано, что каждый персонаж обладает там известной долей самостоятельности, то есть никто ни за кем не бегает и никто никого напрямую не опекает. Взрослые, условно говоря, взрослые и дети, у них, они, казалось бы, время от времени расходятся по разным компаниям, но в целом у них одна общая среда. И проблемы, которые возникают, зачастую очень общие. Лосяш совершенно по-подростковому переживает, что его любимая женщина когда-то в юности его недостаточно оценила. Прекрасная серия про то, как Лосяш пытается доказать, что он все-таки чего-то стоит, а в конце приходит к тому, что если ты кому-то нужен, ты ему нужен безо всяких подвигов. Вот это правда очень классно.
Мне кажется, нам еще стоит упомянуть сову.
Савунья.
Мне кажется, она слегка городская сумасшедшая.
Да, да, не без того.
Вот, да, она, ну, пенсионер, но она в формате тетенька, которая продает пирожки и готовит прекрасное варенье, и при этом она такая слегка дерганная. Все.
Она немножко общая бабушка, мне кажется. Должна быть.
Она единственная взрослая женщина. Кстати, вообще из двух женских персонажей.
Кстати, это отдельный вопрос, почему женские персонажи показаны там именно так. То есть разнообразие мужских персонажей весьма велико. Вот. А вот с женскими персонажами как-то вот...
И что обидно, это глупа немножко так.
Нюша, она утрирована, я бы даже так сказала. Я бы не сказала, что она глупа. Это слишком утрированно сделано, чтобы ты сразу на это повелся.
Нет, знаешь, глупа не в формате, она не очень умная. А в плане не такие все. Женщина-женщина. Да, вот да, такая принцесска-принцесска.
Да. Есть такое розовенькое еще, как раз все по канону.
Все по канону, и я бы сказала, что образы персонажей, которые проживают вот все вместе, они как-то завязаны сильно на совместное гармоничное проживание, а конфликты там периодически возникают, иначе что было бы смотреть. Но эти конфликты активно сглаживаются. Причем не за счет какой-то суперзрослой позиции взрослых, а за счет того, что какому-то из персонажей в голову приходит, что, ну, ребята, ну, давайте жить дружно. Вот, ну, давайте как-то этот конфликт разрешим. Мне кажется, что это мечта, это не реальность, то, что там показано, но это какая-то мечта, греза о том, как хотелось бы, может быть, современным взрослым в идеале, в мечтах, чтобы было все устроено. Но идеально же. У тебя ребенок есть, и в то же время как будто его нет. Он сам себе в своем домике добывает свои собственные конфеты. А Копатыч, он один на всех. Он кормит и взрослых, и детей. Хорошо еще, если ему спасибо кто-то скажет. У тебя есть свои друзья, у него есть свои друзья. И в то же время вы в одной общей среде. Взрослые почти дети, дети почти взрослые. Они переливаются, перетекают друг друга, так что ты их особенно-то и не различишь. Развитие отношений какое-то происходит только у Пина с его маленьким роботом. Вот, причем вот для меня особенно интересно, что вот этот маленький робот – это практически единственный персонаж, у которого реально произошло развитие, то есть он очень быстро понял, что этот мир его ограничивает, и он улетел куда-то в космические дали и оттуда шлет приветы. И мне кажется, что это очень показательно, что нету, вот, хотя уже 14 лет прошло, нету как такового развития характера персонажа и их отношений.
Я все жду... И они как-то все в одном возрасте остаются.
Да. Гарри Поттер растет. Даже Гарри Поттер растет. При том, что, ну, по задумке, это персонаж, ну, в общем-то, нагруженный миссией, чего ему там особенно расти. Вот, эта миссия его определяет, и все. Но даже у него что-то происходит. Я все жду, когда же, наконец, у Бараша и Нюши что-то получится.
Никогда.
но, увы. Вот, и поэтому, собственно, у меня серьезный вопрос к смешарикам, именно мировоззренческий. Ну, вот я смотрю на это как христианка, которой, я уже говорила об этом уже неоднократно, которой нужна определенная драма, определенный конфликт. Не чтобы все со всеми ругались, нет, конечно, а чтобы было какое-то внутреннее напряжение, которое персонажа куда-то продвигает. И я вижу, что в мире смешариков конфликты максимально сглаживаются. Мировоззренческий вопрос, который задал Бараш про смысл, намеренно сделан так, что Бараш этот вопрос заболтал, и все от него открещиваются и говорят: «Все было хорошо до того, как я тебя встретил». У меня серьезный вопрос. Вот этот мир грез, этот идеальный мир, где взрослые дети вместе, нет, все хорошо, но где же развитие, где драма?
Ну, я тут в защиту вот что хочу сказать.
Давай.
Да. Вот вы хорошо очень сейчас сравнили Гарри Поттер, да, у которого есть развитие. Это совершенно разный формат. Дело в том, что Гарри Поттер изначально это история с началом и концом. Гарри Поттер не планировался как, ну, если мы сейчас грубо будем говорить, такая конвейерная, да, тема, деньговыжиматель. Ну, простите за эту грубость, но как бы все-таки не понимаю, что смешарики, они, ну, на коммерцию рассчитаны, да, чтобы конечно, чем больше, тем и лучше они будут выпускаться. Гарри Поттер изначально имеет свое начало, свой конец, все понимали, как они не растягивали там 20 фильмов, сделали, ну, 7, ладно.
8.
Все понимали, что рано или поздно там герои росли, взрослели, у них появились отношения, отношения приводили к чему-то или не приводили, и все, конец. Дело в том, что если мы будем развивать отношения в смешариках, ну вот как, например, да, Нюша и Бараш, то мы будем обязаны их чем-то закончить.
Должен будет быть какой-то,
да,
вот итог.
Потому что иначе это получится вот эта мыльная опера бесконечная, потому что они же хотят дальше, ну, зарабатывать на этом. Значит, нужно дальше, они расстанутся, потом опять сойдутся, но это будет не пойми что. Поэтому проще в таких именно форматах не развивать отношения. Это, знаете, как Симпсоны. Симпсоны тоже, у них, по сути, не было какого-то глобального сквозного сюжета. Может быть, он был изначально, когда это создавалось все, но потом, когда это все превратилось в такой проект. Ну, попсовый проект, который, да, опять-таки, был коммерческим, и, скорее всего, Мэтту Гроунингу просто сказали, что «все, чувак, иди, мы сами дальше». И все, и они пошли вот по вот этому невзрослеющему пути. То есть, когда они сделают какую-то серьезную драматическую тему с развитием персонажей, им придется закончить. Потому что если они не закончат, это будет еще хуже. Ну, это мое мнение.
А ситуация с ситкомами, например, «Теория большого взрыва», где развитие...
Я его перестала смотреть.
Как раз из-за этого?
Ну, нет, ну тут я немножечко, может быть, не следующая в теме, потому что я начала смотреть, мне очень понравилось, но когда они бесконечно играют на теме вот этих персонажей, именно их характеров, я уже устала. Мне нужен конец. Я считаю, что любое хорошее произведение должно иметь свой конец. Потому что если это бесконечно, это уже чувствуется, и это уже теряет свой шарм.
Но вот, кстати, мне кажется, что смешарики постарались выйти из этой ситуации, создав проект «Пин-код». Почему? Потому что если не происходит динамики в развитии характера персонажа, и если, вообще говоря, не очень понятно, вокруг чего все эти люди, все эти шарики смешные собираются и на какой основе они взаимодействуют друг с другом. Ну, то есть, по идее, вот они живут как в такой большой-большой коммуналке, пусть у каждого там свой домик. По идее, они должны бесконечно ругаться, но этого не происходит. То есть, эта атмосфера очень такая теплая, любящая и так далее, которая, в общем, не слишком реалистична. И для того, чтобы как-то устроить взаимоотношения, необходимо одно из двух, ну, на мой взгляд. Либо когда люди совместно занимаются общим делом каким-то, вот, либо когда у них какая-то, не знаю, большая мировоззренческая сверхзадача, партия, религиозная община, что угодно. По второму пути смешарики не пошли, я думаю, что вполне сознательно. А вот первый путь им вполне удался. То есть пин-код строится вокруг познавательной деятельности. И ты смотришь на этих смешариков уже не просто как на персонажей, которые зачем-то друг с другом общаются.
Живут.
Вот, живут, да. И ты думаешь, когда же у вас наконец что-то произойдет? Вас не выдержал даже маленький робот, который понял, что это невозможно. А у них есть познавательная деятельность. Познание бесконечно. И тут каждый на своем месте. Смешарики — это команда. А команда, где лосяш на своем месте, где он перестает казаться каким-то бедным чудиком интеллигентного разлива, который в ответ, опять же, на просьбу объяснить что-то, сразу пишет длинную-длинную формулу.
Ну, кстати, тут я хочу сказать, что недавно же начали выходить серии, куда они добавили новых персонажей. Это как раз-таки вот эта часть, когда они уже перешли на 3D, не пин-код, а просто вот общая история их. Они там персонажи, они как бы вообще дети. То есть еще, я так понимаю, меньше, чем Крош и Ёжик. Вот. И это совершенно невероятная чушь получилась. То есть вот они добавили новых персонажей, эти персонажи уже не вписываются в ту реальность, которая есть. То есть им нужно или совершенно точно заканчивать с теми персонажами, которые у них есть. Ну ладно, второго варианта-то нет.
На самом деле это прямо такое внегласное правило. Если ты не знаешь, как продолжить сюжет, как его развить, добавляй третьего персонажа. Это отвратительное правило. Оно как бы правило для... Ну, если совсем за пару сюжета. То есть, вот, допустим, есть конфликт какой-то, да, и сценарист, я не знаю, как так получилось, вот он его начал и не знает, как закончить. Ну, не понимает, как вот эти персонажи могут разрулить. Что нужно сделать, если совсем отчаянная ситуация? Ну, давайте третий персонаж придет и все разрулит. Это самое, самое вот последнее, что нужно делать. И вот смешарики до этого дошли, походу.
Ну, то есть отсутствие драматизма имеет соответствующую оборотную сторону. Ты все равно должен будешь что-то с этим делать.
Да, да, то есть они уже тоже не знают, что, как дальше развивать сюжет, и начинают изощряться.
У меня такой вопрос: как ты думаешь, Алин, будущее в анимации, оно какое? И для взрослой, и для детской анимации?
О! Будущее, какой абстрактный вопрос.
Ну, смотри, сейчас, в принципе, ну, не сейчас, до недавнего времени была такая большая прям тенденция: мы рисуем, и чтобы это было прям максимально реалистично, да, то есть появляются вот эти безумные какие-то мультфильмы, которые я совершенно... Новый «Король Лев».
Ужасно.
Вот, вот, я об этом, да?
Кто не... Это честно мое мнение.
Когда мы рисуем настолько реалистично, чтобы у тебя возникали сомнения. Я смотрю...
Рисовку?
Да, рисовку, или я смотрю фильм. Вот. Или вот все же будет идти тенденция к упрощению. Опять же, будем отходить от этого какой-то безумной технологии и возвращаться к старому доброму.
Ну, на самом деле, я думаю, все циклично. Ну, как и все вообще в жизни. В анимации то же самое. Если поначалу, с самого начала с Диснея начнем, стремились к реалистичности, Белоснежка, все вот эти вещи, то есть они ротоскопы использовали, они сводили с реальных персонажей, потому что, ну, это было в новинку тогда, то есть они вроде нарисованы, а вроде двигаются, ну, обалдеть же вообще. А потом потихонечку это приелось, и стали делать утрированные вот такие вещи, ну, собственно, тот же Микки Маус, Гуфи, да, то есть и стало, наоборот, зрителям интереснее, ой, а как это, ну, вообще абстрактные персонажи, у которых руки непонятно как гнутся. Потом опять пошло упор на анатомию, и вот, мне кажется, у нас это бесконечно будет, то есть у нас сейчас опять идет эра... реализма, хотя, мне кажется, она уже заканчивается, если
честно.
Ну вот,
честно. Я же говорю, до недавнего времени.
Да, то есть люди познали 3D, господи, у них морщины на лице, у них, как они это делают, и сейчас уже потихонечку опять идет перенасыщение, и я думаю, в скором времени мы опять вернемся к... Хотя, может быть, уже я уже запуталась в этих циклах, но они определенно присутствуют, потому что, ну, я говорю, сейчас, мне кажется, уже наоборот, этот Король Лев, это... Мне вот единственные люди, которым он нравится, это 3D-шники, которые... Какой рендер шерсти! Вот это все... Других людей я не знаю, которым это нравится. Вот, и сейчас больше как раз идет все вот это «Отель Трансильвания», «Монстры на каникулах», эти мультфильмы очень все в такой мультяшной стилистике сделаны. Я думаю, сейчас опять все вернется к этому.
Почему ты выбрала такой стиль для себя, 2D? И вот тут интересуется, какое будущее Metal Family?
Я выбрала стиль 2D, потому что для меня это проще. Я не художник, сразу хочу сказать, что я не считаю себя художником, я... Ну, очень средне рисую, и я выбрала эту стилистику просто потому, что она мне удобна. И я на тот момент, когда я создавала Metal Family, я сейчас очень плохо владею 3D, то есть я не могу смоделить там дома, вот это все для меня это сложно. Но рисовать я могу. Ну, собственно, это единственная причина. Ну, я просто не могу в 3D. Ну, плюс 2D эстетика мне просто всегда нравилась. Вот.
А будущее?
На будущее... Ну, в каком плане будущее? То есть, сколько будет сезонов или... Или что?
Какой сюжет?
А, сюжет я не скажу.
Точнее сказать...
Направление.
Есть ли у тебя опасения, что ты упрешься в... Ну, в тот тупик, в который пёрлись смешарики,
нет,
например.
Потому что с самого начала, когда рисовала Story and Over клип, я изначально его рисовала с целью затравки. То есть у меня уже были все готовые распланированные серии, они сейчас у меня готовы, я знаю их точное количество, я знаю, чем все закончится. Поэтому опасение насчет того, что «Блин, а как закончить?» или «Давайте введем еще персонажа», нет. Все, если персонажи я ввожу, значит, они были запланированы уже задолго до этого.
Понятное дело, что, в принципе, когда ты что-то делаешь, ты хочешь, чтобы это увидело как можно больше людей, чтобы это стало популярным. Есть ли такое желание у тебя? И вообще, планируется ли такой вот прям супер-мега-популярность? Или ты считаешь, что это для своей тусовки определенной, вот своя аудитория, и не нужно выходить на какую-то прям широкую публику, как те же самые смешарики, как и для тех, и для других?
Ну, тут момент такой больше технический, то есть если я буду продолжать рисовать так же, как сейчас, то есть там в одиночку, мне, может быть, там, дай бог, еще несколько человек помогут, вот, то это по-любому будет, ну, на мой взгляд, довольно, ну, локальная аудитория такая, потому что, ну, это не буду показывать на больших экранах и прочее. Это будут показывать на больших экранах, это выльется во что-то коммерческое, если кто-то у меня это купит, а я бы этого не хотела. Ну, просто потому что чаще всего, ну, я в этой тусовке варюсь, я знаю примерно условия, которые мне выдвинут, если захотят сделать это более коммерчески успешным проектом. Скорее всего, они заберут себе авторские права. Это значит, что в тот конец, который я запланировала 4 года назад...
Он не будет уже.
Он не будет, и это превратится вот в эту, скорее всего, дойную франшизу. Когда они потом ведут 20 новых персонажей, чтобы хоть как-то, ну, лет через 20, чтобы хоть как-то дожить. Я бы этого очень не хотела. Так что, скорее всего, аудитория Metal Family никогда не будет большой. Ну, мне, честно говоря, плевать. Я просто хочу делать то, что я делаю.
Это прекрасно, мне кажется. И еще тогда тоже к тебе вопрос. Как ты думаешь, есть ли будущее у смешариков в плане... удерживание
аудитории.
Своей аудитории, популярности и в плане какого-то развития. То есть есть у них шанс как-то выкрутиться и обрести какую-то свежую кровь?
Ну вот пин-код — хорошая идея на самом деле, да, потому что действительно...
Но она уже закончена, то есть это достаточно древний, скажем так, у них ответвление, то есть, насколько я знаю, новых серий уже не выходит давно.
Да, обидно, потому что это было очень интересно, на самом деле, мне нравилось. Ну, не знаю, вряд ли они сейчас смогут выйти из этого положения, потому что, ну, нужно знать, когда заканчивать какие-то проекты. Не знаю, не уверена, что они смогут, если у них хватит, как бы, чего там?
Креативность.
Ну, не креативность, а смелость, ладно, так. Просто взять и закончить этот проект на какой-то интересной философской ноте, как они это могут, я думаю. Но я думаю, что он уже перешел эту грань. А он уже сейчас идет чисто коммерческим, чисто конвейерным потоком. Это плохо? Нет, неплохо. Такие проекты нужны, они приносят доход, а доход — это прекрасно. Чем больше дохода, тем больше денег на какие-то новые экспериментальные проекты.
Я вообще что хочу сказать? Вот 14 лет шли смешарики, некоторые люди выросли на них. Это как «Доктор Кто», «Гарри Поттер», «Властелин», ну, хотя нет,
«Властелин колец» — это немножко постарше.
Но тем не менее.
Я выросла, например, на «Властелин колец».
Вот, это вот что-то такое грандиозное, постоянное, регулярное. Я уверена, что есть дети, которые в определенный момент бежали домой для того, чтобы посмотреть новую серию, хотя это на самом деле... Ну, с детского садика бежали. Вот, чтобы посмотреть новую серию, что-то обдумать, обсудить. И я считаю, что задача какого-то просвещения, воспитания, все-таки смешарики, они справились.
Да, да.
Вот, в принципе, ничего негативного про них не могу сказать. И очень крутое попадание в любую целевую аудиторию, очень круто сделали и для тех, и для других. И лучше, да, пусть остановятся и останутся вот в воспоминаниях как добрый, светлый, милый мультик.
Ну, конечно, у меня есть претензия к смешарикам, о чем я уже говорила, что мир показан там слишком гармоничным. Возникает вопрос о природе зла, но о том, что все-таки оно есть, и пусть совершенно не обязательно его запихивать в одного какого-то конкретного персонажа, но все-таки какого-то драматизма хотелось бы. Алина объяснила, почему они так не сделали. Ну, что я могу сказать? Ну, так и жаль.
Друзья, мы заканчиваем наш эфир. Сегодня с вами была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость Алина Ковалева, аниматор 2D и 3D, автор проекта Metal Family. Друзья, до встречи на следующей неделе. Что будем обсуждать, пока что секрет. Всего доброго!